Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжим изучать недельную главу Ваеце и будем читать из 30 главы книги Берешит с 14 стиха. «Ваелех Реувен, и пошел Реувен, беймей кацера хитим, во времена жатвы пшеницы, веимца дудаим бесаде, и нашел в поле мандрагоровые яблоки». Остановимся пока здесь. Реувен, первенец Якова и Леи. Как мы знаем, Яков жил у Лавана до рождения Юсефа, который будет дальше, 14 лет. 7 лет Яков работал за Рахель, был человеком неженатым. События, которые описываются здесь, Реувен и мандрагоровые яблоки, происходят на 5-м году после того, как Яков женился, а это значит, что Реувен – это 4-летний мальчик. Это значит, что он не достал определитель растений и сказал: «Ух ты, мандрагора официалис, и надо принести ее маме, потому что она помогает от бесплодия». А нашел он или красные яркие ягоды мандрагоры, или, что скорее всего, розовый корешок мандрагоры, который очень похож на маленького человечка. Маленького человечка заинтересовал найденный в поле деревянный маленький человечек, и он принес его как подарок маме Леи. Маме Леи, которая сидит в шатре, в который Яков не заходит. Может быть, она грустит, и может быть, он видит, что она грустит. Но и веселым мамам дети приносят обычно подарки. Никаких целебных свойств мандрагоры Реувен, скорее всего, не знает, как обычный маленький ребенок. Целебное свойство мандрагоры приписывается именно из-за того, что она, ее корень, похожи на маленького человечка, а значит и приводит к рождению маленьких человечков. Так часто размышляют люди, ни Торой, ни научными исследователями не поддерживается идея, что она эффективна, но вот такой БАД существовал в то время, его нашел Реувен и принес он их матери своей. Веевео там Элея ему принес маме в подарок красивый корешок. Ветомер Рахель Алелея, Рахель сказал Алеи, тнина ли мида дей бенех, дай мне немного из мандрагоры сына твоего. Не очень красиво, наверное, выглядит, когда одна мама просит подарок, который сын принес другой маме, тем более, когда они сестры, тем более, когда они сестры, между которыми такие сложные отношения. Нужно немножко сделать возвращение назад и вспомнить состояние Леи. После того, как Лея родила Иуду, четвертого сына, сказано, и перестала рожать. Лея родила первого сына Реувена, затем Шимона, затем Леви, затем Иуду, и затем перестала рожать. Обратим внимание, что после она родит еще Исасхара, Звулуна и Дину, 4 плюс 3, не трудно посчитать, 7. Всего Лея родила 7 детей за 7 лет. И возникает естественный вопрос, а когда же она переставала рожать? 7 детей за 7 лет, любая мама скажет, это очень много, а большинство мам скажут, это вообще слишком много. Кто же скажет, что такая женщина бесплодна? И нужно понять, что означает «перестала рожать», в каком состоянии, что сейчас происходит с Леей. Некоторые комментаторы говорят, что на год она все-таки перестала рожать, а Звулун и Дина, они близнецы, поэтому они, получается, 7 детей за 7 лет, но на самом деле год был бесплодный, но трудно предположить, что женщина, родившая 4 детей и год после этого не рожающая, будет беспокоиться по поводу того, что она бесплодна, даже в те тяжелые времена. Другие комментаторы говорят, что Лея решила больше не рожать. Сказала Якову, 5-го, Яша, ты сам будешь рожать. Я вот родила 4-х, мне бы этих поднять. И это тоже логичный подход, такое в семьях бывает. Или Яков решил, что хватит ему детей от Леи, и опять-таки Лея подневольно перестала рожать. Почему это подневольно? Еще одна причина, потому что дальше мы поймем, что когда она рожает, написано, Бог услышал Лею. Рожать она все-таки, скорее всего, хотела. Есть еще одна важная деталь, которая может быть непонятна каждому читателю, но понятна читателю восточному, знакомому с историей. Есть определенные архетипы, определенные принципы, которые сохраняются. Это принципы, по которым жены рожают в два раза больше, чем наложницы. У Нахора 12 детей, 8 от жены, 4 от наложницы. У Леи на тот момент 4 детей, 2 от наложницы. Когда сыны Израиля будут входить в Египет, будут не сходить в Египет, мы знаем, что с ними пошло 32 потомка Леи, 16 потомков Зильпы. 1 к 2. 14 потомков Рахели и 7 потомков Бильги. Это уже 1 к 2. Это 46-я глава книги Берешит. Кому заинтересуется, перечитает. Когда Лея родила 4-х, и мы знаем, что Зильпа родит еще 2-х, на этом миссия рождения Леи закончена. И поэтому, возможно, написано, что она перестала рожать. Муж ей никогда особо так не интересовался, мы видим, что он больше любит Рахель, и все ее счастье проводить время с детьми, тут сын приносит ей подарок, и сестра ее хочет у нее этот подарок взять, а она еще и знает и верит в целебные свойства этого бада. Читаем дальше. «Ветомер, и сказала Лея Рахели, «Аммиат кахтех эт иши». Мало тебе, что ли, что ты забрала моего мужа, не Ишейну, не нашего мужа, как это ни странно звучит, сегодня это был наш муж для девушек. Ты забрала моего мужа, ведь Лея вышла за него замуж первым, и Рахель присоединилась к этой семье, потом фактически забрала мужа Леи, забрала его и внимание его, и любовь его. И вот Лея говорит с той стороны, как она чувствует, это не уста женщины говорят, они говорят от избытка сердца, это сердце женщины говорит. «Велакахт гамет дадрей бни» – ты не только мужа у меня забираешь, но и подарок сына моего ты забираешь. Здесь дело не в медицинских свойствах, скорее всего. Здесь дело в сентиментальности, в любви, в семейных отношениях. «Ветумар Рахель» и сказала Рахель, «Лахен, поэтому ишкав имех алайла, муж пусть ляжет с тобой сегодня ночью». Она не говорит, муж ляжет, потому что муж тема разговора понятная. «Пусть ляжет с тобой алайла, этой ночью, тахат дудаей бнех, за мандрагоры твоего сына». Страшная на самом деле фраза, читаем дальше, чтобы понять, почему страшная фраза. «Воево Яков минасаде баэрев». И пришел Яков вечером с поля. Помним, кто пришел с поля в предыдущий раз. Эсав пришел с поля в предыдущий раз. У Якова есть то, чего нету у Эсава. Есть у него чечевичная похлебка, а Эсав пришел без ничего. И Исав хочет красного-красного, продает за это свое первородство. Здесь это удивительным образом возвращается. Яков приходит с поля, и, казалось бы, именно Яков сейчас будет в роли Исава, но нет, отрикошетила на Рахель. Рахель в роли Исава, она отдает ночь своего мужа за красное красное за мандрагоровые яблоки сына, которые в ее замысле должны дать ей возможность забеременеть. Мидраш говорит, что из-за того, что она пренебрегла ночью с праведником, что он сказал, подумаешь, Яков переспит одну ночь с Леей, ничего страшного не случится, она из-за этого не похоронена с ним, из-за того, что пренебрегла одной ночью, проведенную с ним на одной ложе, она не похоронена с Яковом, и она, как написано, потеряла первенство. Почему, говорит Мидраш, что она потеряла первенство? Это аллюзия на Эсава. Как Эсав в свое время пренебрег первенством, так Рахель пренебрегла равенством с сестрой. Она должна была родить 4 детей и Беля еще 2, но так не получилось, потому что она пренебрегла своей любовью, любовью Якова к себе, как Эсав пренебрег в свое время первородством. Итак, Яков пришел с поля. Ватице Леа ликрато. А Лея вышла ему навстречу. Лея не сидится в шатре. Ей настолько важна, настолько одинока и настолько ей важна одна ночь с мужем, скорее всего, и вовсе не для того, чтобы забеременеть от него, не от каждой ночи забеременеешь. Для чего ей нужна эта одна ночь? Она ищет любви мужа. Лея все время ищет любви мужа. Она ищет любви мужа. И такая у нее тоска, что она готова унизительно торговаться, по сути, за одну ночь со своим мужем. Она не сможет ждать его в шатре. Может быть, она постоянно выглядывала за полог шатра. Может быть, она посылала Реувена постоянно на дорогу. Но так или иначе, Яков возвращается с поля. Нетерпеливая Лея, встречает его в Тумар и говорит ему: «Элай того! Придешь ко мне сегодня, кисахар сахартиха, ибо за плату оплатила я тебя, бедудаей бни, за мандрагоры сына моего. Ваишкаф има белайлаху, и лег с ней в эту ночь». И лег с ней в эту ночь — это аллюзия на другую историю, на историю Лота. Про Лота сказано, когда он вошел к дочерям, сказано, и лег он с ней в эту ночь, не знал, ложась и вставая. Это история Лота. Яков знает. Если Лот опьянен, и он действует, можно сказать, он жертва насилия и обмана, можно сказать, Лот вынужден, принужден к близости со своими дочерьми, также здесь и Яков, как и Лот, вынужден, как бы невольно вошел к жене. Яков — пассивный человек в своей семье. Нету здесь такого Якова Ицхаковича, который стукнет кулаком по столу и сказал, да что вы делаете, вы евреи, или где? Где же это видано, чтобы в еврейской семье женщины так вертели мужьями? Ох, вертят еще. Как? Ну, Яков человек пассивный, и Тора незаметными штришками нам это показывает. «Ваишма Элохим Лея». И услышал Бог Лею. Услышал Бог тоску ее, услышал Бог скорбь ее. Как можно ли сказать, что Лея была бесплодна, чтобы молиться за рождение детей? Нет, не была. Она родила 4. Сказала: «Я поблагодарю Господа». Но есть вопль, даже поступки иногда могут быть воплем молитвы. «Ваишма Элохим Лея», и услышал Бог Лею, «Ветеар», и забеременела, «Ветелет Лияков бен Хамиши», и родила Иакову 5 сына. Здесь обратите внимание, если про всех 4 детей написано просто «родила», то здесь формула, запись. Как в отношении наложницы родила Якову 5 сына. Почему так написано? Потому что, как мы сказали, вообще-то Лея должна была родить этого сына, но из-за того, что Лея пренебрегла ночью с Яковом, она стала матерью меньшего количества колен. Невозможно просто так сказать, подумаешь, ночь с мужем, и это закончится одной ночью. У маленьких поступков часто есть дорогая цена. «Ветомар Леа, и сказала Лея, Натан Элохим Схари, дал мне Бог награду или плату». И здесь то же самое слово, что мы читали, «платой оплатила я тебя». «Дал мне Бог плату, а шернатати шифхати лиши, за то, что я дала рабыню свою мужу своему». Само слово «сахар» и имя «Иссахар» будет оплачен, тот, кто будет получать плату, или тот, кто получит награду, оно указывает на вот эти самые слова «Лей сахар сахартиха», «платой оплатила я тебя». И язык, которым Лея выражается, тоже указывает на это, но она говорит о наложнице, которую она отдала, о желании продолжать род, наложница, или, простите, рабыня, она просто символ здесь, ее поступок как символ продолжать рождение семьи, возможно, через то, что рабыня родила, Яков снова появился в ее шатре, и в ней снова воспылала любовь. Очень трудно понимать мотивы женщины, тем более женщины, которая живет больше 3000 лет назад, но поскольку люди мало меняются, можно предположить, что, с одной стороны, трудно было сказать и связать имя с тем, что Яков был куплен. Ну, совсем уж нехорошо такое имя давать ребенку. И она увидела корень всех событий в том, что она дала свою рабыню Якову и назвала имя ему Иссахар. Ветиер од Лея, и забеременела еще раз Лея, Ветилет бен Шишили Яков, и родила Якову шестого сына, опять-таки родила Якову, написано, не просто родила, как в предыдущих четырех детях, что формулировка, как в отношении наложниц. Ветомар Лея, и сказала Лея, Завдени Элоим, дал, одарил меня Господь. Слово «завд» означает дар, подарок, какой-то очень дорогой подарок, озолотил меня, можно сказать, Господь. Это «зевед тов», даром прекрасным. А «пам» на этот раз «избелени иш», корень «зайн бет ламет», «избелени», означает «будет удобрять», «будет со мной», «будет удобрять меня», «будет облагораживать меня», «будет возделывать меня». Хотя слово «зевель» в современном иврите означает просто «мусор», «удобрение», но «зевель» в иврите древнем означает «место, которое обогащает, облагораживает, обустраивает». И «звулун» — это не просто имя, которое дает сыну, это еще и одно из названий храма. Итак, он меня будет облагораживать, обхаживать, «кейлат тило шиша баним», потому что я родила ему шесть сыновей. «Ветикраэт шмо звулун», и назвала имя его «Зевлюн», «удабривающий». «Вахар Ильдабат», а после родила дочь, и «Ветикраэт шма Дина», и назвала ее имя Дина. Мы уже говорили, что комментаторы, пытаясь объяснить некий намек на бесплодие Леи, которая за 7 лет рождает 7 детей, говорят, что вместе со Звулоном родилась Дина, поэтому был год бесплодия. Рахель был один год из семи, когда она никого не рожала, и в этот момент посчитала себя бесплодной. Почему возникает такой вопрос? Потому что не написано «и забеременела, и родила дочь». И, возможно, так оно и есть. Вполне возможно так это перевести, но другой, более близкий, более понятный мне вариант, поскольку Дина здесь упоминается только по причине того, что с ней в дальнейшем произойдет, и она не из колен Израилевых, и про нее не написано, и забеременела, и родила, можно понимать это так или иначе. «Выискор Элоим эт Рахель». «И вспомнил Господь Рахель». Когда говорится, что Господь вспомнил, это, разумеется, не значит, что сидел он задумчиво и вспомнил. «А, как там Рахель? Надо посмотреть». «Вспомнил» значит, пришло время, подошло в божественном расписании время заняться Рахелью. И это означает, что Всевышнему необходимо сейчас вмешаться в то, что происходит с Рахелью. Он, конечно, управляет всем миром и постоянно правит, но иногда он вмешивается, изменяя природу вещей. Когда написано «Ваискор», имеется в виду вмешательство в естественный ход событий. «И вспомнил Господь Рахель, и услышал о ней Элоим, Бог, ваифтах эт рахмаа, и открыл ее чрево тоже». Видим, что прошло много времени, когда Рахель оставалась бесплодной, и она должна была рожать, потому что Лея уже перестала рожать. Но что сделала Рахель? Она продала вот эту свою возможность рожать, как если понимать через комментарии, за мандрагоровые яблоки. Она взяла бат, взяла целебную травку вместо помощи Всевышнему. Решила действовать своими какими-то путями, и в результате мандрагора оказала на нее обратное действие. Не надо спешить осуждать эту женщину. Она старалась как могла. Иногда мы пытаемся приложить старания в этом мире, делаем что-то, думая, что мы делаем что-то, что Бог нас благословит. Бог говорит: «Я благословлю тебя во всех делах твоих». Там, где мы ничего не делаем, Бог не может нас благословить. Для того, чтобы получить благословение, мы должны что-то делать. Благословение всегда на какие-то дела. И, возможно, то, что Рахель пыталась сделать, но она пренебрегла ночью со своим мужем в обмен на какую-то биологически активную добавку, на какое-то лекарство, и решение ее было неправильным. Мотив был хороший, но попытка не удалась. Она ошиблась, и мы тоже очень часто ошибаемся, и каждый из нас бывает порой выменивает мандрагоры, и можно попытаться найти в жизни, когда мы это делали, обнаружить это и больше не делать. Итак, Господь вспомнил Рахель, открыл ее утробу, «Ветиар ветилет бен». И она забеременела и родила сына Ветумар, и сказала: «Асав Элоим эт херпати». Забрал Господь позор. Можно сказать, как снял с меня позор кусочками, собрал с меня позор, как можно собрать рассыпанную крупу с пола. Так с нее снял Господь позор. «Ветикра шмо Йосеф», и назвал имя его Йосеф. Слово «Йосеф» близко к корню к «Асав», но не в благодарность Богу за то, что он собрал с нее позор, она назвала его Йосеф. «Леймор», а сказала: «Ясав Адонай ли бен Ахер», добавит мне Бог еще одного сына. Мы говорили о том, что когда человек называет, дает имя своим детям, это своеобразная молитва о том, что переменится в их жизни. И сегодня есть в восточной традиции, например, у тюркских народов, когда рождается много девочек, девочку называют именем, которое переводится как «приведет мальчика». И есть, или который называется «будет поворот», то есть будут рождаться дальше мальчики. С помощью имени пытаются не только планировать судьбу, но и планировать семью. И здесь, с одной стороны, Рахель отмечает благодарность Всевышнему за то, что он собрал позор. С другой стороны, одного мальчика мало, и хочется иметь еще детей. И совершенно естественно, что она говорит: «Я верю, что Бог даст мне еще детей», и называет своего сына Йосеф. И примерно в этот период заканчиваются 14 лет жизни Якова у Лавана. Мы на этом и примерно мы на этом месте остановимся с вами, продолжим дальше в следующей беседе. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, кто изучает его слово, кто живет по его заповедям и кто только учится жить. Благословит вас и дома ваши, всех ближних ваших, мужей ваших и жен ваших, дочерей ваших, сыновей ваших, и внуков, и внучек, и правнуков ваших, и отцов ваших, матерей ваших, дедушек и бабушек ваших, всех, кто с вами, даст исцеление больным, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, благословит веселящихся и возвеселится с ними, оботрет слезу плачущих, укрепит сомневающихся, даст силы тем, кто ослабел, благословит вас всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.